Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Как сказал Юрий Александрович Пожидаев, наш сегодняшний эксперт, сегодня у нас очень грустная тема, и она на самом деле немножко грустновата. Она сегодня у нас о потере родителей. Нет ничего более естественного, чем смерть, как я написал в описании, да, этого видео. И в нашем мире все угасает и исчезает, но несмотря на естественность и обычность этого процесса, мы, тем не менее, не сможем и не можем с ним смириться. И часто самая главная травма нашей жизни является потеря родителей. Вот об этом мы, собственно говоря, и поговорим с Юрием Александровичем Пожидаем. Привет тебе, Юрий Александрович.
Добрый. Ты всегда умеешь меня как-то так раззадорить. Сказал немножко такая грустная. Ну, сегодня хорошая погода, поэтому я сегодня вот сижу рядом с окном, смотрю в окно, и сегодня светит солнце, небо такое голубое. Наконец-то вот этот вот циклон.
Весна наконец-таки подошла, да?
Ну, я не знаю, весна, у нас минус 16 сегодня было, поэтому...
У нас минус 20 даже.
Ну, у вас всегда все лучше. Минус 20. Тема достаточно очень, правда, серьезная, но так или иначе мы все с этим сталкиваемся. Я как-то на Теосе говорил о такой теме, что для того, ну, что-то я прям разволновался, что нужно готовить своих детей к своему уходу. Конечно, это очень как-то неправильно с нашей точки зрения, как это так. Но я думаю, что да. Вот, ну, мне к 60 близится, и когда я... Ну, я должен начать уже, не сейчас, возможно, но, может быть, через пяток лет уже говорить, что такое смерть, что люди все уходят, что, может быть, говорить про последние какие-то наставления, говорить про какую-то процедуру и так далее и тому подобное. У нас в деревне был дед Гришан. Дед Гришан, и все над ним потешались, что у деда Гришана, на чердаке у него был гроб. То есть все над этим смеялись, что вот гроб. Я помню этот скепсис весь, но вот когда дед Гришан умер, а он умер в 90 с чем-то лет, 95, что ли, ему было.
А вот год был какой?
Я был пацан, это вообще было 100 лет, ну, как тебе сказать, если мне было лет 10, ну, представляешь, это 40... Там 47 лет назад, это 70 какой-то там год, наверное. Ну, 76-й, 77-й. 1900, конечно же, 77-й. Вот, и он умер, его положили в этот гроб. Но тогда же вот этих всех процедур не было, которые сейчас, что забирают в морг, там хоронят из морга, дома не оставляют. Тогда процедура была совершенно другая. Я помню все эти вот эти... Никогда не понимал, только потом, когда повзрослел, понял, когда внизу гроба на полу стоял громадный чан с такой густой марганцовкой растворенной, он такого был противного цвета, ужасно. И это давало еще больше каких-то вообще ощущений таких ужасных.
Мрачных ноток, да, всему этому процессу.
То ли еще что-то такое. Ну, все гробы стояли по 3 дня дома. Вот, приходили бабушки специальные, которые отчитывали, то есть специальные молитвы. Вот, там был райдер для бабушки практически утвержденный, который придет отчитывать. То есть нужно было ей что-то там давать. Вот это можно. Там типа вот там конфеты можно, а кусок сала нельзя или какие-то вещи. Я там детально уже это не помню. И в принципе, вот, я думаю, что... В семье об этом нужно говорить, потому что не надо создавать такую иллюзию, что вот, ну что все, вот вообще смерти нет. Это как, по-моему, про Будду есть такая история, что там все были молодые, и пока он не вышел там из своего дворца и не увидел, что есть старые, больные и некрасивые. Угу.
Да, четыре страдания у него было там.
Да, вот четыре, и он увидел это все воочию. И мы это, нужно детей своих подготовить, потому что это ответственность, я думаю, взрослых людей. Да, и особенно, когда они умирают, и особенно, да, вот, когда, ну понятно, да, вот, но это сложно, я это прекрасно понимаю, вот, это сложно, потому что смерть и думать о том, что ты когда-то умрешь, когда ты закончишься, это там, это жизнь, которой мы там то ли наслаждаемся, то ли мучаемся, это сложно. Но я думаю, что это нужно делать в покое, поговорить, рассказать, объяснить, даже чисто элементарно, где хранятся документы, где хранятся, уже подготовить какие-то определенные денежные суммы. Понимаешь, возможно, это кажется циничным, может быть, или кажется таким, ну как это так? Вот, ну, как при живом человеке говорить об этом? Но я думаю, что мы же знаем, что это произойдет абсолютно точно. И лучше всего подготовленным ко всему к этому, чем вот как делать такие иллюзии и жить совершенно вот в таком небытии, как бы, что
да, это... Я бы хотел пару фраз по этому поводу сказать, естественно. Как бы я и не сказал бы пару фраз, да?
Ну, это вот, да.
Твоему дяде Гришану очень сильно повезло, что у него был гроб собственный, да? А, например, мы и мою прабабушку в Средней Азии хоронили. Ну, как бы мы не смогли туда приехать. Дядя Петя, мой двоюродный дедушка... Ее хоронили в шкафу. Ну, то есть настолько не было денег, да? Ну, вот,
шкафу?
В шкафу, да. То есть дядя Петя из шкафа сделал сам личный гроб, ну, как бы для нее, да? Ну, вот. Настолько не было. Настолько, было все плохо тогда, вот, когда бабуся умерла. Бабуся, мы ее называли так бабусей, да? Прабабушка моя. Мне было 14 лет примерно. Ну, вот. Ее хоронили в шкафу, например, да? Потом, когда мой папа умер, я был тем, кто настоял, что его кремировать, потому что мы с ним говорили... Ну, когда мы с ним подружились, да, я-то еще курил, и мы с ним как-то на кухне разговаривали, ну вот, курили вдвоем, и он такой, Влад, как бы, Владик, ну, Владик он называл меня, да, я хочу, чтобы меня... Я не хочу, чтобы меня ели червяки, я хочу, чтобы меня кремировали. Ну, вот. И когда он умер, все хотели его хоронить, говорю, нет, ни в коем случае. Не говорю, ни в коем случае, папа хотел, чтобы его кремировали, да. Я настоял, чтобы его кремировали, и, скажем так, ну, как это сказать, все, ну, послушали меня, не послушали, ну, поддались, короче, да. А у меня еще такая была, ну, не то чтобы истерика, но у меня была такой, я даже не плакал, короче, когда он умер, чтобы понимал, да, когда я был на похоронах, вообще весь, я плакал по дороге на похорон, я в Москве тогда жил, ну, вот, но когда я приехал в Питер, меня что-то клинануло, и у меня сухие глаза, у меня там, я жестил просто жестко там, ну, вот так вот, короче, себя вел.
Ну, сухой плач есть такое понятие психологии.
Ну, вот, и говорю, нет, папа не хотел, чтобы его хоронили, я настоял, чтобы его не хоронили, а кремировали. Ну, вот, и потом мама мне говорила, уже спустя несколько лет, типа, ты не прав, но было, и говорю, папа хотел, папа мне сказал, все, короче, точка на этом.
Ну, понимаешь, это в какой-то степени дорожная карта. Она очень помогает. Потому что, когда умирает близкий человек, в частности, родитель, то есть ты абсолютно дезориентирован. То есть, если особенно это происходит внезапно. Да, внезапно вот. То есть, вроде бы все было нормально. Вы вчера говорили по телефону, а потом тебе звонит какой-то человек и говорит, что, в общем, человек, ну, твоего родителя больше нет.
И естественно, что... раз так и был, по большому счету.
Ну да, но что ты дезориентирован, потому что это же нужно решить очень много вопросов. Это вопрос... Ну, понятно, что сейчас у нас приезжает... У нас сразу со скорой помощью, которая констатирует следствие смерти, и полиция должна приехать, вот два государственных таких органа. И естественно, что вместе с ними, буквально вместе с ними, даже вперед, потому что все это сливается, информация вся это сливается вот этим агентам. И иногда агенты эти дерутся между собой, что там только не происходит, потому что это деньги и вообще похороны. Это
к нам приехал агент раньше, чем приехала скорая, которая констатировала смерть человека, видишь?
Вот, я про что тебе рассказываю. Естественно, что такие люди, они начинают, ну, понятно, тебе очень трудно ориентироваться, и тебя как липку обдирают, простите уж, и, ну, и потому что, ну, когда человек находится, вот он вступает в горе, когда у него, ну, первая реакция – это шок, особенно если это внезапно, это шок. Вообще, как бы мы, ну, не знаю, там, мне всегда баптисты говорили, что надо радоваться, что, ну да, в какой-то степени да, и вот на похоронах надо петь радостные песни, хотя есть там в сборнике такие...
«Радость, радость непрестанно», помнишь такая песня?
Да, да, «Радость, родителей. Радость непрестанно», будем... Что-то забыл. Вот.
«Радоваться и... всегда».
Вот. Но все равно, понимаете, уход человека – это противоестественно. Ну, как противоестественно, потому что если мы говорим о том, что Бог нас создал для вечности, чтобы мы вечно жили, все равно это утрата, все равно это боль, но это сложно. И возвращаясь к тому, о чем чем я говорю, что человек дезориентирован, и когда у него есть дорожная карта, когда многие моменты проговорены уже заранее, даже человек, когда ну, здоровый. Я помню, моя мама, будучи, она еще там не собиралась, ну, завтра не собиралась умирать, она мне говорила, вот в этом шкафу это то, что нужно на меня надеть, вот здесь это то, что это вот здесь вот это, деньги лежат вот здесь, вот этих родственников надо позвать, я хочу, чтобы меня похоронили там-то, вот надо... И, понимаешь, и вот когда это произошло, я знал, мама у меня болела, я вылетел, и она у меня уже в вагоне умерла на руках. Понимаешь, это стремительно было, но я уже был подготовлен к тому, что нужно вот эти все технические вещи нужно было делать. Потому что, и опять, и в какой-то степени, когда ты знаешь, что тебе делать, это не рвет тебе на части. Это не рвет твое сердце на части, потому что ты ну, что-то неправильно сделал. Это же потом, когда приходит определенное осознание, когда мы начинаем горевать, а горе может длиться до 2, до 4 лет.
До 20, как у меня.
Ну, это так определяет острый там период. В действительности, но это ну, сложный достаточно процесс, да, то есть мы пытаемся как-то его определить, но это сложно. И вот у тебя не возникает, что я что-то сделал не так, потому что вот, ну, что-то не так, вот, не присмотрел, не усмотрел, что вот она хотела, ты вспомнил что-то так, а вот получилось не так, ты подготовлен к этому. Я думаю, что вот об этом стоит нам, друзья дорогие, подумать, особенно те, которые там уже, которым за 50-60. Ну, по крайней мере, я со своей супругой уже, ну, мы уже шутку так говорим, я говорю, меня тут вот в Москве, в Подмосковье хоронить не надо, потому что это вообще бешеные деньги, конечно, мне нужно...
Мне жена сказала, что мне вообще хоронить не надо, ты можешь мой, если я умру раньше себя, ты можешь мой прах...
развеять?
Развеять где-нибудь, ну, просто взять его, развеять над морем каким-нибудь.
У меня примерно есть такая история... Потому что у нас мои родственники кровные, похороненные все в деревне глубокой, и там никакого учета ничему нет. Это такой деревенский кладбище. Урночку просто подроешь к могиле моей мамы, а потом табличку там, если захочешь, повесишь, и все. Можешь даже табличку не вешать. Потому что...
Я купил топор, Юрий Александрович, купил топор год назад. Ну вот. Смех смехом, да. У меня в машине лежит Библия, лопата и топор. Это такие мобилизационные истории. Топор, на самом деле, я тебе сейчас скажу. Я купил топор, чтобы поехать к папе на могилку. И, ну, там, у него вокруг могилки деревья слишком сильно выросли.
Я понял. У меня такой мощный секатор есть.
Чтобы подрубить всех и немножко... И вот год целый езжу, представляешь? Год целый езжу. И я туда никак не могу доехать на могилку. А топор так все лежит в этом... В багажнике у меня...
Я разговариваю с... А? Слава богу, что тебя не остановил ГАИ, не просмотрел твой багажник.
Слушай, ну у меня там еще и пистолет газовый лежал. С разрешением.
Хорошо. Да.
Я со своим сыном говорю очень часто о смерти. В каком контексте? У нас младшим сыном, я имею в виду, да, ему вот 17,5 лет. А девочке моей Софии 5,5 лет. Они, бывают часто конфликтуют, да, ну вот, и получается так, что как бы, вроде как бы мы оба соглашаемся с Фирузой о том, что София, она немножко более такая конкретная девка, чем Тимур. Ну, ты, если понимаешь, о чем я говорю, да?
Есть кого, да.
Ну вот, и мы понимаем, что, учитывая СДВГ Тимура, да, то как бы для него лет через 20, через 30 опорой будет... Ну, не он будет опорой для Софии, да, а немножко будет наоборот.
Я понимаю. Угу.
И мы говорим часто, я говорю, Тимур, ты понимаешь, что они конфликтуют? Я говорю, будет момент, когда мы умрем. Ну, не будет, ну, как бы ни меня не будет, ни мамы не будет. Ну, не будет нас совсем. И вот для тебя единственным родным человеком, по большому счету, является вот она. Останется она, да? Вот кто для тебя вот родным человеком. И ты, конфликтуя с ней, ты копаешь... Ну, я не так говорю, конечно, немножко, да? Ты копаешь собственную могилу.
Mm-hmm.
Ты понимаешь, да, что я имею в виду, да? Ты вот дергаешь ее, ну, там, цепляешь ее, там, да?
Ну, дистанцируешься от нее.
Да, и в какой-то момент наступит такое, что она устанет от этого. Ну, устанет, и все. Устанет. И займется своей жизнью. И ты останешься просто один. То есть нас не будет, да? А кто еще-то тебе поможет? А он, ну, типа, а он же максималист такой, да? Естественно, подростковый возраст, да? Да, да мне нафиг никто не нужен, типа, я и сам справлюсь. Да и слава богу, что никого не будет. Вот, и все прочее, прочее, прочее. И, конечно, мне это очень, очень сложно донести, что так, это не очень правильно все это.
Не, ну, ты еще молодой и красивый. Я думаю, что подростковый возраст ты проживешь, и еще будешь говорить с ним об этом, и с София подрастет, и она уже будет по-другому реагировать. И я вот смотрю на своего 18-летнего, например, Пашу защищает, да, особенно мама, когда пытается навести порядок.
Так у меня София защищает Тимура. Так в том-то и дело, понимаешь?
Ну, я все-таки верю и надеюсь, что этот период проходит, и потом, когда эта турбулентность подростковая, потом она потом как-то успокаивается, и потом уже вменяемость какая-то приходит, и когда уже с этим ребятенком, уже с этим юношей можно разговаривать на серьезные темы. Пока все мимо может пролетать, потому что, ну вот, ну так вот, ну вот сложное время это, непростое так вот, это взросление. Ну что, давай вернемся к родителям, вернемся к гореванию. Вернемся к тому,
вроде
что...
Вроде мы даже и не отклоняемся от этой темы. С другой стороны, на нее
немножко смотрим. Ну да, посмотрели, но потому давай. Что, в принципе, тема достаточно классическая. Я думаю, что много о ней говорено-проговорено, и хочется какие-то практические вещи такие сказать, потому что... Ну, я думаю,
можно,
что...
Можно я тебе в кино... Извините, я тебя перебью.
Давай.
Спойлер такой. Не спойлер, а такую тему. Я бы хотел, знаешь, еще поговорить в контексте потери родителей, я бы тебе внес еще одну тему.
Давай.
Она на самом деле никак не отходит от нашей темы. И мы с тобой ее вспоминали, вернее, я тебе ее говорил в наших прошлых эфирах. У меня была, к сожалению, подруга. Почему была? Потому что ее просто нет в живых уже, да? Лена Дамаскина. Ну, вот. И она всю жизнь жила с мамой, с пожилой своей. Ну, вот. И когда ей было... Ленке уже было лет, наверное, 30... Она узнала, что это не ее мама, а ее бабушка. На самом-то деле, да? Что ее родители погибли очень давно. И так получилось, что ее мама стала ее бабушкой. Ее бабушка стала ее мамой. И когда вот, ну, как-то вот так вот, да? И это же тоже потеря родителей, на самом-то деле. Вот эта ситуация.
Я думаю, да.
Это тоже потеря родителей.
Она не классическая, конечно же, да? Но
такая... это тоже потеря, да? Была,
это тоже вроде... потеря. Потому
была
что...
мама, а оказывается, это не мама, это бабушка.
Ну, я вот поэтому всегда говорю о том, что вот эти вот все семейные секреты, или как их называют иногда там скелеты в шкафу, они как каким-то образом вылазят потом, так или иначе. И я за то, чтобы подготовиться и сказать правду. И чем раньше мы ее скажем, тем легче ребенку будет ее перенести. Мы жалеем, конечно, ребенка, мы вот это вот все прячем, мы не говорим, но это не приносит покоя абсолютно. Ну, как он? Вот эта информация каким-то образом она же вылезла наружу, я там уж не знаю, нашли ли какие-то документы, нашли ли какие-то, может быть, фотографии, может быть, добрые соседи какие-то там и родственники сказали и так далее.
Ну, в случае с Леной это получилось, бабушка ее оговорилась, просто оговорилась в процессе, знаешь, она не хотела говорить. Она просто
вот видишь.
Сначала оговорилась и как бы и все, и понеслось. Пришлось признаться, что она не мама, а бабушка.
Ну, и по всей видимости, что девочка была уже взрослая, когда бабушка оговорилась, потому что...
Я говорю, 30 лет Ленке было.
Ну, 30 лет. Она зацепилась уже как бы за эту мысль, и ее раскрутила, эту бабушку. И что? Я, конечно, не знаю, что сейчас с Леной происходит, но...
Нет, Лена нет уже в живых, она, к сожалению, там болела и умерла, да, но для нее тогда было это страшно трагедия.
Для нее, ну, это катастрофа. Трагедия. Ну, во-первых, катастрофа, ну, да, это потеря родителей, но, с другой стороны, катастрофа обманутого человека. Ну, потому что вот этот родной человек, это бабушка, которая, ну, да, она кормила, она поила, она заботила, все остальное, но она, по сути, выступила предателем. То есть, она скрыла это все, потому что Но столько времени прошло, эта Лена ничего не знала. Она могла бы сходить на кладбище, она могла бы все узнать, она видела фотографии, она могла обо всем расспросить, какие были родители, что было у них, там, что они любили, что они не любили и так далее и тому подобное. Это целый пласт жизни. А сейчас вот, знаешь, вот как будто это как вот труба там прорвалась где-то, она там подмыла это все, и потом хрясь, и вот это вот все провалилось, понимаешь? И вот такая вот дыра образовалась вот это вот. Ну, ты, наверное, видел, да, когда там трубы прорываются где-то под землей, и потом все это проваливается. И вот нечто подобное произошло. И, ну да, здесь работа непочатый край с этим человеком, потому что его нужно восстанавливать, ему нужно помогать это все прожить. И да, вот эти классические вот эти вот пять этапов, там шок, гнев, вина, страдания и принятие, которые растянутся на многие годы, вот ты с ними и столкнешься. И опять заново выстраивать... Теперь это и не мама, это вроде бы бабушка... И трудно его. А кто теперь это вообще? Этот человек, который был рядом с тобой все это время. Вообще катастрофа какая-то. Вот ты как умеешь какие-то примеры такие найти? Я же успокоиться никак не могу.
Что ну, я не нахожу, это все, что меня окружает. Ну, окружая Лоли, окружая.
Ну, это понятно. Да, вот, ну, к сожалению, друзья говоря, дорогие мои слушатели, поэтому нужно быть честным по отношению к своим детям. Вот я тоже в какой-то степени жертва, потому что. Ну, я знал, что у меня никогда не было отца. У меня тоже пытались это скрыть. Я даже сейчас уже не помню, каким образом я это узнал. Но у меня фамилия, отчество деда. Я Пожидаев Юрий Александрович, а мой дед Пожидаев Александр Николаевич. И я внебрачный ребенок. И все отец в свидетельстве о рождении прочерк. И вот я что-то жил. И потом, по-моему, об этом мне сказала... Родная сестра моей бабушки, что мой отец живет в городе Чапаевск, вроде как. Когда-то она мне это сказала, и я вот с этой...
Чапаевск
с этой...
это Украина?
Нет, Чапаевск это город Самарской области. Это там, где... А, такой Самарской. Ужасный городишко, химическая промышленность, это ужас. Не хочу даже вспоминать этот городок. Вот, и в городе Чапаевске. Ну, там Чапаев ходил еще по Самарской области. Понимаешь? И... Это было очень, ну, как, это было достаточно, ну, мне тяжело, я всегда говорил, а где фотография? Мне хотелось посмотреть. Моя мама наотрез отказывалась вообще что-либо говорить. Не то, что я сейчас вот мучаюсь, да, и что мне вот там что-то, но мне бы очень было интересно познакомиться с этим человеком. Может быть, был шанс, чтобы этот человек попросил у меня прощения, что он меня там бросил. Понимаешь? Может быть, завязались бы какие-то, ну, какие-то отношения в любом случае, да, не то, что там, там на шее друг другу бросались, да нет, конечно же, но я понимаю, что меня лишили того, что у меня должно было бы быть.
Могло бы быть, да.
Могло бы быть, но этого не случилось. И я думаю, что порой вот наши близкие, они лишают нас вот этого законного, что ли, права на то, что у нас должно быть или могло бы быть, как ты говоришь. И этого не случилось. Я иногда это вспоминаю, и я вот думаю, интересно, вот когда ты себя анализируешь, а у тебя откуда вот это, да? Вот там какая-то, может быть, привычка, какое-то вот что-то в тебе есть. А я и не знаю, откуда. Потому что у меня нет никакого источника информации. Мне бы очень интересно было с этой семьей познакомиться. Ну, опять, этого ничего нет. И я думаю, что все-таки... таким связывающим материалом наших отношений является искренность и честность. Понимаешь, вот это вот когда что mm-hmm. связывает наши отношения, да? Это когда мы доверяем друг другу, когда мы искренне и честны с друг другом. Понимаешь? А когда этого нет, когда ты как шоу Трумана, есть такой фильм, может быть, кто-то смотрел. Вот, когда тут все такое постановочное, и рано или поздно ты, ну, ты помнишь, да, шоу Трумана, да, что это была громадная, как это сказать-то, громадная студия, где этот человек.
Я смотрел его лет 30 назад, поэтому я плохо
ну, да, понимаю, конечно. Где да. Человек жил в громадной студии, и все делали так, что он как будто, ну, он жил в этом городе, ему навязали фобию, что он боится куда-то лететь, ехать и так далее. И он жил во всем этом, пока он куда-то там что-то не уперся. Потом он начал замечать, что одни и те же люди, все. И потом начал не двигаться тем постоянным маршрутом. И он уперся там вот куда-то, в какую-то стену, которая уже была, ну, конечной точкой этой студии. И вот это вот разочарование. И я бы хотел знать об этом, вот как человек, который вот был в этом процессе, да, я хотел бы задать вопросы своему отцу. Я вот не знаю, почему он ушел, почему он меня бросил, когда мне было 2 года.
А может быть, не он тебя бросил даже вовсе, на самом-то деле?
Нет, это мне так сказали, конечно.
Ну, да, да, да. Мне слушай, так сказали. У меня есть совершенно киношная история по этому поводу, прям киношная. Опять же, девушка, моя знакомая, она жила, значит, всю жизнь в мыслях о том, что вот эта классическая советская история, да, что папа уехал там в геолого-разведочную экспедицию, там, и
погиб. Или моряк, или там...
Да-да, ужасно погиб. И потом, когда мама уже... А мама заболела онкологией ее, ей было 25 лет. Ну вот, и что-то каким-то образом зашел разговор об ее отце, и она признала, что на самом деле нет, это неправда, что они с мужем разошлись. Там был какой-то конфликт, они разошлись. Она такая, what the fuck, да? Ну, как это вообще возможно? Ну, почему ты меня всю жизнь обманывал? Потому что, оказывается, мой папа жив всю жизнь, да? Ну, это же не... Ну ты представляешь, да? Вот ты живешь всю жизнь... в парадигме, что твой папа погиб где-то там, в морях, в океанах, неважно где, в горах, оказывается, нет, все не так. Ну вот, и мама, она выбила у нее перед смертью его контактные данные, ну вот, и нашла его. Ну вот, она его нашла, год его искала, оказалось, что этот мужчина уже сильно опустился, и опустился он именно после развода. То есть для него настолько это было трагично, да, что он там испился, и все. Ну, вот. Она его нашла в каком-то, вообще, знаешь, в каком-то городке. Я не унижаю.
Ну, Энск, там, допустим, назовем. Энск.
Пенза, там, не знаю, какая-нибудь там, да, вот это все, да, вот это, ну, какие-то вот... как это называется, когда далеко от центра России?
Провинция, глубокая провинция.
Провинция, да. Она нашла провинцию. Он опустившийся, он спившийся. Этот мужчина был уже давно. Он вообще уже не... И ты знаешь, она вдохнула в него жизнь. Вот она его нашла. Естественно, для нее это была жуткая трагедия, да, вот, ну, увидеть мужчину, ее отца. Вот он живет в каком-то там бараке почти. Бараке. С клопами, там, со всей этой фигней вот этой всей, да, в окружении бутылок и собутыльников. И она говорит, ну, я, типа, приехала к нему, вот, типа, я твоя дочка. Он был в шоке, он, ну, как бы даже не верил сначала. Она вдохнула буквально в него жизнь, и он полгода, вот она, ну, вдохновила его, да, он устроился на работу. Он начал жить нормальной жизнью.
Прости. Есть такой фильм, пока ты...
И, короче, он умер. Вот он полгода прожил нормальной жизнью, и он умер, да? Но после всего этого эта девушка, она... Извини. Она уже ходила к психологу, потому что ее мама, ее, как бы, она уже восприняла, что ее мама ее предала. Что она, ну, вот... не говорила о том, что, оказывается, папа жив, папа есть. Просто там какой-то конфликт случился.
Ну, вот, да, мы, к сожалению, очень безжалостны, потому что порой бывает так, что обида родителей, ну, там, своего супруга, она настолько съедает и непрощение сердце человеческое, что мы как бы мстим, и мстим вот своему обидчику тем, что мы не говорим о ребенке, что он жив. И тем самым мы лишаем ребенка того права, которое у него есть на то, чтобы знать, кто его родитель, кто его отец, и познакомиться хотя бы с ним, и выбрать, да, понятно, что ребенок уже сам решит для себя общаться, потому что я думаю, что сама мысль, то, что он будет общаться с этим человеком, который меня там унизил, который меня что-то еще со мной сделал, и так
или далее. Или, возможно, унизил даже.
Да? Возможно, ну, да, спасибо, что ты меня себя поправляешь. Вот, возможно, унизил, и вот это вот, опять эта горечь, которая есть, она калечит детей в действительности, да, И потом уже, когда мы вырастаем, у нас вот эти вот дырки в сердце, и вообще предательство очень сложно пережить. И предательство от близких людей. Это мама, это очень близкий человек. И ты понимаешь, что он тебя предал, он тебе не сказал правды. И вот я всегда за то, чтобы мы говорили правду. И то же самое мы сегодня говорим про смерть, и мы должны сказать правду своим детям, что мы, может быть, кто-то боится, да, какой-то родитель боится этой смерти. Но когда он начнет думать и говорить со своими близкими об этом, да, вот я когда, почему я начал думать про вообще про все эти процедуры, потому что когда у моей жены нашли рак, и я понял, что вообще оно может очень все как-то. Мы очень хрупкие, наша жизнь очень хрупкая. Мы недавно в нашей церкви хранили мужику, которому исполнилось 41 год. Он женился не так давно, 7 лет. Прожил, у него двое детей осталось. И он от фенологического шока просто задохнулся, и скорая помощь ехала 1:20. И просто не спасли. Он здоровый, крепкий, и все. И все закончилось. Понимаете, вот сейчас жена там, вот она проходит вот эти вот все стадии, она сейчас вот в состоянии горя, и хорошо, что у нее есть дети, и хорошо, что она с ними, она о них заботится, и это ей очень-очень будет помогать, потому что она... А младшая девочка вообще копия его. Она прям похожа стопроцентно на него. Понятно, что это, с одной стороны, сейчас это будет напоминать о нем, да, она будет горевать и плакать, но с другой стороны, когда она подрастет, и эта женщина будет вспоминать. И я ей сказал такую вещь. Они жили очень хорошо. Я ей сказал такую вещь. Говорю, слушай, ты проживаешь эти 7 лет, как будто ты проживаешь с ним 50. Вот эти 7 лет стоят всех 50-70 лет, которые можно прожить. Понимаешь, вот настолько было концентрировано, настолько все было, вот настолько он был заботливый, настолько он был хороший и так далее. Да, конечно. Это тяжело. Но ей придется, и она проходит вот эти все, ну, все стадии, будет проходить все эти стадии, которые обычно человек проходит. Ну вот, возвращаясь к предательству, друзья дорогие, если вы нас слышите, слушаете, пожалуйста, очень серьезно к этому отнеситесь, чтобы у вас не было вот этих скелетов в шкафу, чтобы не было каких-то таких секретов, да, о которых никто не знает. Это вот тоже интересно бывает, да, когда кто-то изменяет своей жене или мужу, и что-то там, чего-то небезопасный секс и так далее, потом заболевает каким-то, ну, не знаю, каким-то заболеванием, не обследуется, ничего, молчит и даже сам от себя скрывает, а потом рождается ребенок, и у него находит, например, ВИЧ. Откуда, чего и так далее, тому подобное. И вот такие ситуации, это же вот это такое все предательство, которое, к сожалению, которое присутствует в нашей жизни, и оно разрушает нашу жизнь. И самое главное, оно разрушает жизнь наших детей. Потому что те, о ком мы заботимся, те, которых мы любим, тех, которых мы пестуем, тех, которых мы окружаем любовью, но вот своим враньем мы разрушаем их будущую жизнь. Вот.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки. Как там у нас по схеме, да? Делайте репосты, пишите комментарии. Извините, я немножко тоже разволновался. Ваше мнение по этому поводу. И у нас есть комментарии, да. Тяжелая тема, всегда избегаю даже думать о ней. Пишет, например, Ольга. Андрей, тема очень тяжелая. Я очень рад, что в моей жизни Бог, мой небесный Отец, и есть... моя опора и поддержка. И еще раз Ольга пишет, возможно, другая. Да, согласна, тема очень тяжелая, переживать потерю родителей, особенно если ребенок маленький, ему предстоит взрослеть и строить будущее без помощи родителей. Слушай, есть вот, собственно, в тему предательства, Юрий Александрович, есть вот такая другая история тоже. Ты наверняка их встречал, и вот в моей жизни такое тоже было. В моем окружении, я имею в виду, естественно, да, не в моей жизни, а в моем окружении. Когда человек узнал о том, что он смертельно болен, и он не говорил никому об этом вообще, он типа сам с собой это переживал, ну, вот. И его дети узнали об этом только в тот момент, когда уже, ну, все, амба, да? Ну вот, когда уже, ну, собственно, он уже вот...
Ну, уже просто, скрыть уже невозможно было, я так
понимаю. Ну, да, когда он уже не просто медленно умирал, когда он уже, ну, конкретно умирал, да, все уже, да. Вот как ты считаешь, это правильная позиция или неправильная позиция? Он типа, он, его логика была простая, да, я не хочу, чтобы они переживали.
Мы не можем решать за других людей. Потому что, чтобы они переживали, я думаю, что эти переживания нужны были самим детям. Мы решаем за других, понимаешь, вот мы почему-то берем на себя право решать за другого человека, переживать ему или не переживать, там, например, знать или не знать. Потому что вот, чтобы они не беспокоились. А потом, когда они узнают, что, ну, вот они узнали, потом он умирает. И сколько недосказанности, и сколько сожаления, что мы смогли, не смогли с моим отцом, вот это вот, зная, что он скоро уйдет, мы могли изменить свою жизнь. Ну, как изменить? Изменить в смысле провести больше времени с ним, больше проявить заботы, больше проявить любви, больше было бы объятий, больше было бы каких-то, ну, каких-то таких теплых моментов и так далее, воспоминаний и так далее.
Подумай немножко, секунду, подумай немножко о том, что... как это сказать? О том, что вот... О том... Как это... Я даже замялся, да? Вот, знаешь, если бы я точно знал, что я, ну, помру через пару дней, да? Вот я, например, да?
Угу.
Я бы не хотел вот этих объятий сверх того, что было, ну... Я бы хотел нормальной, естественной жизни. Знаешь, как Мартин Лютер сказал, да? У него спросили, что вы будете делать, если завтра конец света. Я буду делать то же самое. Ну, то, что я делал, да? Вот я бы этого хотел. Вот лично я. А какого-то, знаешь, сверхсожаления к себе, нет, сверхвнимания.
Ты сейчас говоришь только о себе.
Ну да, да.
Ты
да,
сейчас
да,
не говоришь о детях. Ты не говоришь о, ну, например, там, супруга, дети. Они ничего не знают. Да, и ты, ну да, и ты живешь это, переживаешь, ты понимаешь, иногда мы, когда, понятно, Мартин Лютером хорошо, ты прикрылся, молодец. Такой щит.
Ну, я же пастор, кем еще прикрываться?
Я уже понял. То есть обойти сложно. Но все равно я думаю, что мы иногда абсолютно лишаем себя того, чего мы не можем предположить. Понимаешь, то есть мы, возможно, что мы лишим себя того, чего мы о чем-то никогда не могли бы и подумать, что может произойти. Ну, я, возможно, сейчас больше говорю о каких-то таких приятных вещах.
Ты смотрел сериал «Доктор Хаус»?
Да. Ну, ты второй Мартин Лютер. Ну, там очень циничный мужик. Ну, и что?
Нет, ты помнишь последнее мгновение этого фильма?
Не помню, напомню.
А я тебе расскажу, да. Помнишь, что у Хауса... Этот фильм я посмотрел за трое или за четверо суток, если я не ошибаюсь. Там. То есть я его взял, просто включил. У Тимура были каникулы, да. Я просто лежал в диване и вот прямо подряд все серии смотрел. И фильм заканчивается очень интересно. Если ты помнишь, у Мартина Лютера... у Хауса был там лучший друг, онколог. Онколог, mm-hmm. да. Ну, поэтому ты помнишь или не помнишь, да? Лучший друг онколог он был.
Ну, слушай, я смотрел это 100 лет назад. Доктор Хаус, когда он вышел-то? Вот тогда я смотрел.
Я не знаю, я его смотрел 10 лет назад, если не ошибаюсь.
Ну, вот видишь, а я, наверное, раньше смотрел, если что.
Ну, вот. И, значит, у него лучший друг был онколог, у которого нашли онкологию неоперабельную. Ну, все, тоже амба, да? Ну, то есть совсем. Ну, амба. Ну, вот. И фильм заканчивается тем, что они уезжают в космос.
Уезжают.
На мотоцикле, да? Типа последнее мгновение прожить, покайфовать.
Ну, у доктора Хауса вот, никого не было.
Нет, у Хауса не было. Так, нет, я сейчас не про него говорю, да. Я говорю про вот его друга, онколога, да. То есть они садятся на мотоцикл, вернее, на мотоцикл, да, и уезжают вот вообще куда-то в никуда путешествовать. Понимаешь, что это будет, ну, это последнее путешествие в жизни.
И есть такой фильм тоже, примерно таком, с таким же финалом. Ну, и чему ты все это ведешь?
Ну, потому что, к тому, что, может быть, ну, зачем это сожаление лишнее? Вот, ну, к чему оно? Для чего?
Понимаешь, я не думаю, что это просто сожаление и что-то еще. Я думаю, что, как тебе сказать, мне, например, хочется, ну, допустим, это мой друг, мне хочется с ним провести это время. Может быть, не то, что... Я же не говорю о том, что это время должно... Вот мы тут сядем все вокруг и будем рыдать, и вообще, и сожалеть, и так далее. Я не об этом говорю. Я это говорю о том, что, ну, как-то... Но хочется прожить это время как-то рядом. Ну, он же выбрал этого друга онколога, он уехал, он же не один уехал, в конце концов, они оба, да? Ну, вообще, это очень...
Это была идея доктора Хауса, что
да, но эта идея тоже очень интересная, потому что они дружат, они... Вообще, американцы дружат, они не очень близко дружат. У них нет таких близких отношений, как у нас, например. У меня есть друг-американец, да, Лэнс, я вот сейчас к нему поеду. Но он 10 лет тут был в России.
Ты этого не говорил. Ты поедешь к нему в Казахстан, скорее всего.
Да, я к нему поеду в Казахстан, да. И он, понимаешь, как тебе объяснить-то? Мы очень много говорили про разницу культуры. И он всегда говорил, что у нас так не дружит. Вообще, у нас дружба, это все-таки, когда все-таки у нас вот как-то шуба наизнанку. Мы такие, понимаешь? И вот это очень типичный такой финал для них. И опять, я к чему веду? Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что не хочется, чтобы тебя жалели, чтобы тебя как-то вот это вот, чтобы люди как-то прятали лица какие-то свои, вот то, что они плачут, еще что-либо.
Мне точно не хочется всего этого.
Я знаю, что вот это не хочется. Но вот понимаешь, когда в семье все... Ну, в семье все честно, когда люди говорят и знают об этом. То есть, и да, и вот, ну, как тебе сказать, ну, вот там у папы там или у кого-то осталось там 5 дней жизни. Ну, давайте мы эти 5 жизней проведем как-то вот, ну, как мы их проведем? Или мы будем плакать, или мы проведем как-то вечеринка, может быть, какая-то. Может быть, мы пластинки будем
ставить. Или сесть на мотоцикл и поехать в свое путешествие.
Ну, ну, ты понимаешь, я об этом говорю. Но это время провести вместе, понимаешь, как тебе сказать? Потому что неизвестность вот эта вот, ну, как ты... Ты ничего не говорил, потом хрясь так на тебя, эта плита долбанула тебя, и ты остаешься, вот очень много чего-то недосказанности. А почему он не сказал? То ли он меня не любит, то ли он чего, то ли он почему, то ли он обиделся на что-то, то ли я что-то сделал плохое по отношению к нему и так далее. Я бы не хотел так. Я бы хотел что-то проговорить. Да, тяжело, но все-таки, как там говорят, умирать в своей постели лучше, чем в доме престарелых.
Поддерживаю обоих, и Влада, и Юрия. У меня папа, когда умирал, он мне признался, что у него онкология в последней стадии. Мы с ним поехали в путешествие по Уральским горам. Фактически он умер у меня на руках, но умер с улыбкой.
Вот я про что. Понимаешь, вот это же здорово, когда сын, я так понимаю, что это сын пишет.
Да, да.
Когда сын отдал свой какой-то сыновий долг, когда... Его отец, сейчас я начну плакать. В общем, спасибо за на сегодня такой слезливый. Я хотел бы умереть в объятиях своих близких людей. Понимаешь, чтобы они знали об этом. И это очень дорогого стоит, понимаешь? И спасибо вам большое за это сообщение, потому что вы большой-большой молодец. Потому что вот это, вот я думаю, что мы должны уходить именно так. Да, и тогда вот эти, о чем мы сейчас хотели говорить все это время, ну, по крайней мере, я так намеревался, у нас всегда эфир, я намереваюсь об одном, у нас Владислав имеет удивительное свойство меня водить по новым дорогам. Вот. И мы пошли другой дорогой абсолютно. Почему? Ну, потому я думаю, наверное, это важно очень сказать, что вот тогда, когда так уходит, вот так на руках, когда с улыбкой, когда вот в объятиях, не страшно. А когда вот ты рок какой приходит, ну, я понимаю, что, например, автокатастрофа, или что-то произошло, или тромб, или инсульты какие-то, там что-то такое вот, да, что-то бывает и такие вещи. Конечно же, это очень тяжело, очень все переживается. Но мы говорим больше о классике все-таки. У нас же формула семьи, и мы говорим о том, чтобы семья была семьей. И в семье должна быть искренность, и в семье должны люди понимать и знать, что происходит с друг другом. Тогда это семья. А когда есть какой-то отдельный островок, который что-то вот, здесь мне доверяют, а здесь мне не доверяют, а здесь вот, помните, как там, у кого там, здесь жирное пятно, здесь рыбу заворачивали, а здесь вот ты не имеешь. Ну, это что-то, ну, не очень семья. Это что-то, может быть, какая-то имитация семьи. Понимаете? Поэтому хочется, чтобы мы понимали, мы знали, что у каждого из нас есть свой отрезок времени, который мы проживаем. И мне очень хочется этот отрезок, и особенно последний финал, провести его с близкими людьми. И знать, что да, я ухожу, сказать последние слова. Мне так хочется. Ну, понятно, я не знаю, как там Бог все это расположит. Вот, обнять всех, дать, может быть, последнее там наставление, в конце концов, и умереть вот с улыбкой, как умер этот человек.
У меня прадедушка был в свое время, нет, он не был не репрессирован, он был раскулачен, да, раскулачен, вот, и потом то ли добровольно, то ли по собственному желанию, я не знаю, он вступил уже в ряды Красной Армии, еще, ну, вот, на заре становления Советской Республики, да, ну, вот, но он был раскулачен, и он жил в хорошем доме, а потом, когда он умирал, мне уже рассказывала бабушка, он попросил купить ему белые тапочки. Ну, ты понимаешь, к чему, да? Раньше была такая традиция, да? Но вот он
Да-да.
попросил купить белые тапочки ему и говорит, отвезите меня, болел тяжело, отвезите меня там, где я, ну, жил. В его доме был тогда молокозавод. Представляешь? Настолько был большой дом в Оренбургской области, что он там был молокозавод тогда. И он приехал, посмотрел на него, улыбнулся. Вернулся домой. Это странная история. Я не к этому хотел сказать. Я к тому, что, смотри, иногда люди, которые умирают, они, ну, они чувствуют, ну, они чувствуют приближение, да, этого всего. Нам, наблюдающим со стороны, не хочется это принимать и не хочется в этом участвовать. То есть тот человек, он хотел бы, чтобы мы, ну, обеспечили какой-то вот его, ну, уход. Уход, в смысле, уход в вечность, я имею в виду, да? А мы не готовы это принимать и не можем, и не хотим обеспечивать, ну, то, что они требуют, просят от нас. Вот как бы ты это прокомментировал? Что делать в этой ситуации?
Ну, отпускать очень тяжело. И я помню себя, когда мама говорила про это, смертное она называлась, эти все одежки, я себя говорил, мам, да ладно тебе, ты еще 100 лет проживешь, да ладно тебе. Ну, вообще, когда мы напоминаем, когда мы говорим об этом, про белые тапочки, про что-то еще, тем самым мы, как бы, мы так или иначе готовим наших близких, наших детей к тому, что мы уйдем. И это знание, ну как, все равно это такое эксклюзивное знание, ну, ты запоминаешь его. Это же не там, где у тебя там какая-то, не знаю, там, где у тебя пакет гречки лежит. И ты это запоминаешь. И я думаю, что об этих вещах нужно говорить, и стоит говорить, и останавливаться на них. Ну и понятно, как говорить вопрос, не навязывать, не заставлять, еще что-либо. Ну, тяжело, понимаешь? Тяжело же тому же, ну, не знаю, сыну, дочери, которому, может быть, 20 лет, там, может быть, 30 лет даже, да? И мне хочется думать об этом, потому что это все-таки определенная печаль. Но так или иначе, ну, так или иначе разговор строй, не то, что вокруг этого, но вот этот честный разговор, он нужен. Сесть, выбрать время, сесть, поговорить об ощущениях, что, как, чего, почему. Я думаю, что будет отклик в душе. Вот почему я почему-то верю, что отклик находится. Да, человек отмахнется, но это вот как тебе сказать, ну, это немножко взрыхлит почву для подготовки к уходу человека, к его к смерти.
Расскажу историю реальную, ну, в концовке нашего эфира. Это не про родителей, не про детей, это просто про маленькую девочку, ну, как маленькую, подростка. Ей было там около 14 лет, которая болела онкологией и которая мечтала быть фотографом. А ей стало жить буквально считанные мгновения. Это реальная история, друзья, подчеркиваю. Я могу даже пруфы кому-то, если интересно, прислать. Она умирала и написала о том, что, ну, вот я мечтала всю жизнь иметь фотоаппарат и фотографировать. Люди как-то вот собрались вокруг всего этого и скинулись и купили охрененный фотоаппарат. Ну, прям охрененный фотоаппарат. И последние... Уже извините меня за мой французский, потому что тема тоже такая... И последние дни свои... Дни, даже не недели своей жизни, лежа в больнице, лысая, под капельницей, она фоткала все вокруг себя и умерла с улыбкой. Ее мечта сбылась. Любите своих близких, пожалуйста. Все, спасибо. Извините. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.